у каждом деле, в каждом служении есть свои искушения, свои опасности. Для служителей слова самое страшное, что может быть, это стать профессионалом. И иметь, что такое профессионал? Это не тот, кто много знает, а тот, кто имеет ответы на все вопросы, которые. Ну вот я имею честь, кто-то знает, руководить колледжем, библейским колледжем «Наследие» в Москве. И в основном он для взрослых людей. Мы не берем, как правило, тех, кто моложе 21. Есть и очень пожилые, есть и молодые. В общем, колледж у нас очень необычный в том смысле, в том плане, что мы не устраиваем никогда рекламу. Только ждем тех людей, которых сам Господь приведет через кого-то и так далее. И очень редко люди приходят и говорят. Ну, в общем, я прочел всю Библию, в общем, все более-менее понятно. Есть там 5-10 вопросов, которые, или мест, которые мне непонятны. Вот вы возьмете, у нас нет экзаменов, поэтому мы только собеседуем. Я говорю, вы должны беспокоиться, я обязан вас предупредить, что через несколько лет область вашего непонимания вырастет чрезвычайно. А когда вы будете кончать наш колледж, вы вообще перестанете, что бы то ни было. Это я вам обещаю. Они все думают, что я шучу, но потом выпускники свидетельствуют, что теперь ничего не понимают. И это большая радость. Это большая радость, потому что у нас есть возможность каждый раз обращаться к Слову Божьему, как в первый раз. Когда Господь говорит о первой любви, которую мы забываем, вы помните, в Откровении, вообще все, что Он говорит о любви так себе, это можно все относить к Его Слову. Вот нормальное состояние благовестника, нормальное состояние служителя слова – это всегда обновляться в этой первой любви. Вот тот восторг, та радость, которую, я надеюсь, все мы испытывали, когда обращались к Слову Божьему, в первый раз или в первые разы, надо об этом просить. Но как этого достичь? Первая жизнь не повторяется. Господь всегда творит новое. Это вопрос, который перед нами стоит, как очень важный и очень реальный. Мы помним о нашей первой любви, о первых восторгах, о слезах радости или слезах покаяния, когда мы встречали места, которые нас, вдруг мы понимали, обличают. Но возврата к этому не может быть. И я думаю, что самое важное – это просить о даре удивления. Удивление. Вот мне в последние годы приходилось работать, вчера кто-то говорил про детей верующих родителей, которые все знают и... И на самом деле они довольно много знают, ничего не понимают. Вот, но количество текстов, которые в них, я прошу прощения, вдолбили, они знают их наизусть, огромные. И что самое ужасное, тем нельзя пробить, их нельзя. Вот мы обязаны их удивить, показать глубину писания. Но для этого надо самому удивиться. Надо посмотреть на этот текст открытым глазом, открытыми глазами. И забыть все, что было раньше. Это очень трудно, но это единственная доступная нам вещь. когда мы читаем древних учителей церкви христианской, запада, востока, юга, севера, то у очень многих мы встречаем такую удивительную и практическую рекомендацию. Вот ты утром открыл глаза, встал и молись так, как будто ты молишься первый раз в жизни. Вот у тебя раньше были там радость, благодать, слезы, восторги. Это все ушло. Вчерашний день не вернуть. Обратись к Богу, как в первый раз. Как будто ты впервые обратишься. И это совет очень практичный. Иногда мы как-то помягче сказать, по неразумию говорим: Господи, мне вчера было так хорошо с тобой. Столько было, какая благодать, какие слезы. Сделай сегодня так же. А он говорит: нет, я творю все новое. Я сделаю гораздо лучше и другое. И нам пора перестать быть младенцами во Христе и просить, чтобы было как вчера. Вчерашняя конфета съедена. На сегодня он нам приготовил что-то гораздо интереснее. И вот вчерашние удивления, восторги, когда мы встречаемся с текстом, с тем же Лукой, надо забыть и оставить. Забыть не значит, что вычеркнуть из памяти. Но вот встать перед этим текстом или взять его в руки, как будто мы впервые читаем. И удивиться. Удивиться тому, на что мы не обращали раньше внимания. Попросить Бога, мы сами этого не можем. Об этом надо молиться, чтобы Он открыл наши глаза. И Он это сделает. В этом нет сомнений. И тогда нас это очень удивит. Вы знаете, я однажды провел такую, маленькую, не как, конечно, Лука, но все-таки светскую работу, посмотрел частотность во всех четырех Евангелиях слов, относящихся вот к семантическому полю удивления. Удивление, они удивились, они дивились, там переводчики пользовались близкими совершенно синонимами. И оказалось, что это одно из самых частотных слов Евангелия. Если вы сами эту работу сделаете, а сейчас много справочников и электронных, и таких вот бумажных, вы будете просто поражены. Такое впечатление, что вокруг него были люди, которые изумлялись, поражались, удивлялись тому, что он говорил, ему самому. И этим, по-видимому, они сильно отличаются от нас. Потому что сегодня, когда начинаешь многим людям говорить, они говорят: мы это уже слушаем. Когда спрашиваешь человека: а вы читаете Евангелие? Очень частый ответ: я уже прочитал. То есть отношение к Евангелию как, скажем, газете. Кто будет сегодня читать газету позавчерашнего дня? Она уже прочитана, день прошел, ты мне интересно. И мы должны сначала в себе начинать, разумеется, на то к себе, а не с других. Вот мы просить о даре удивления. Я просто умоляю, молитесь об этом. Не о даре знаний. Знания сейчас легко набрать, вот интернет, огромное количество информации, нужной, полезной, книги выходят замечательные. Проблема есть с нами, а не с информацией. Проблема есть с нами самими. В том ли мы состоянии, чтобы читать Евангелие? Вот состояние глубокой удовлетворенности, пресыщенности Евангелие открывать нельзя. Все вы помните о образе воды живой, который есть у пророков, есть и в Новом Завете. И вот мы жаждем ли мы эту встречу, жаждем ли мы глотка воды живой, которая для нас Слово Божие. Значит, надо просить об этом. Значит, вот, итак, первое, что я хотел сказать, это чтобы наши отношения с Библией обновились, надо молиться. И это вещь такая новая, свежая, конечно, мысль, я понимаю, совершенно очевидная, но молиться конкретно. Об удивлении, о даре удивления, о даре открытых глаз и о даре жажды воды живой. Вот. А второе, что я хотел сказать, что это обновление происходит постоянно. И здесь возможны разные как бы способы обновления. Иногда надо последовать совету Господа, уединиться в своей комнате, выключить все телефоны, там, повесить табличку «Не тревожить» и начать читать Писание. И мой совет, это из опыта, читать надо медленно, гораздо медленнее, чем мы привыкли. Молиться, останавливаться и размышлять над словами Писания. Может быть, одного стиха или даже полстиха в день более чем достаточно. Это очень помогает. Иногда оказывается, что время, которое мы выделили, там, час или полчаса, мало, чтобы мы вошли в глубину Писания, в глубину Слова Божьего. Ну что ж, нам некуда торопиться. Тогда надо просто взять небольшой кусочек бумаги, карточку и выписать этот стих. И носить его с собой и читать каждую свободную секунду. А времени у нас более чем достаточно. Очень часто служители говорят, у меня совсем нет времени, чтобы читать Писание. Просто так. Не для проповеди, не для научения, а для себя. Есть транспорт, есть много дел, свободных секунд дома в быту. Когда у нас какая-то простая ручная работа. Когда ты моешь посуду, ты эту карточку повесил, и тебе совсем не обязательно внимание концентрировать на своей посуде, там, или что-то еще, уборка, перерыв, транспорт, повторяю, все, почти все городские люди. И надо об этом молиться и молиться. Мы не должны забывать, что все Слово Божие – это молитва. Это молитва. И когда, наконец, она в нас отзовется нашей молитвой, ну, можно считать, что какой-то прорыв произошел. И тогда это большая радость, надо немедленно благодарить за это. Но мы, жизнь разнообразна, и люди разнообразны, и иногда мы лучше читать не в одиночку, хотя это тоже замечательно, а пойти в собрание, вот там, где происходят эти молитвенные чтения. Помните, несколько лет назад мы это делали. Можем, если кто-то захочет, то тоже возобновить, пожалуйста. Вот. Потому что когда происходит вот такое молитвенное чтение многих людей, разных людей, происходит удивительное открытие. Дело в том, что какие бы мы умными и опытными не были, мы не можем выйти за пределы своей жизни. А читаем мы Слово Божие, исходя из опыта своей жизни. Выпрыгнуть, как из своей школы, мы не можем.
Но когда собираются много братьев и сестер, каждый может подарить свой взгляд, исходя из опыта своей жизни, не моей. И если мне брат или сестра это дарит видение, которое мне очень удивительно, я даже не понимаю, как так можно думать, и я не отвергаю его, начинаю судить его и размышлять, а принимаю как дар, дар надо еще принять, мало его подарить, надо, чтобы его приняли, и тогда я обогащаюсь. Этот брат или сестра не имеет, а я становлюсь богаче. И я вижу это Слово Божие уже с разных сторон. Понимаете? И я знаю из опыта, у нас в колледже это происходит каждую неделю. И очень трудно, когда ну, по обстоятельствам, вот, по поездкам или еще почему-то неделю-две пропускаешь, потом начинаешь задыхаться. Тебе не хватает, потому что ты привык к тому, что братья и сестры с тобой делятся видением, и ты привык уже к этому объемному чтению, многогранному, многоцветному, которое я один не могу сделать, ни один человек не может так читать. Только вместе. Потому что мы должны помнить, что Слово Божие написано не для меня, хотя для меня тоже, и не для Него, а для Церкви. Адреса Церкви. Община. Потому что люди, которые живут Словом Божьим, они его проживают, и рождаются новые ситуации, новые решения, в которых Христос господствует, Он принимает самое главное участие в жизни такой общины. И тогда действительно мы понимаем, что мы являемся носителями Евангелия. Мы являемся не только носителями, но и персонажами. Это следующий шаг, участниками евангельской жизни. И она продолжается, Евангелие не закончено. Это не та книга, где стоит жирная точка в конце. Недаром вот Лука, которого мы все, конечно, любим, свою вторую книгу, а они нераздельно связаны, эти две книги, Евангелие и Деяния, у нее нет конца. Нет конца. Если мы входим в историю спасения, если мы входим в Спасителю, то Евангелие продолжается, и Деяния продолжаются через нас. Это не повод задирать нос, понятно. Господь вообще выбирает довольно странно своих служителей, не самых умных, не самых красивых, не самых талантливых. У меня есть подозрение, что Он выбирает тех, кто, у кого есть особый дар к удивлению. Потому что, когда смотришь на апостолов, на 12, это, в общем, не очень симпатичный народ. Никакого восторга от них не испытывали. Что они там, ничего не понимают, там у них какие-то проблемы были с пониманием. Он им говорит, говорит, а они не понимают о своем распятии и воскресении. По-видимому, отмахиваются. То они хотят уподобиться пророку Ильи, давай, огонь с неба сведет. И он им прямо говорит, вы ничего не понимаете. Но он избрал именно этих. И это удивительно, так же как удивительно, что он избрал нас. Вот этому тоже надо удивиться, почему он выбрал нас. Не мы его выбрали, а он нас. Понимаете, это тоже шаг к удивлению, шаг к тому, чтобы Евангелие, для, ну не только Евангелие, все Писание для нас открылось. Когда мы понимаем, что мы, в общем, ничего из себя не представляем, что мы недостойны, чтобы читать его, и все-таки мы читаем, мы недостойны входить в жизнь, разуму, сердцу в него, и все-таки мы входим, поневоле рождается молитва благодарения.
Господи, я недостоин, но Ты дал мне столько, я просто задыхаюсь от радости. Такое же Твое Слово, оно больше меня, оно гораздо больше меня. Вот в таком состоянии нормально читать Евангелие. В таком состоянии нормально идти и преподавать, или просто не благовествовать. А, мне кажется, в другом состоянии, в состоянии сытости такой духовной, когда ты знаешь, что ну ты идешь, это ладно, там не учи, а я уже все знаю, это ужасно. Это ужасно. Это невозможно, надо немедленно куда-то бежать в какой-нибудь уголок, падать на колени и просить прощения у Господа, как я позволил себе такое превозношение над братьями и сестрами. Вот. Ну и возможно, вчера вот мы начали говорить, я хотел тоже сказать, но я сейчас вот как раз есть момент, разные способы вхождение в Слово Божие. Ну, во-первых, это, конечно, чтение и личное, и молитвенное, то есть вместе. У нас родилось в прошлом году, не по моей инициативе, это всегда приходит от студентов, желание выехать и погрузиться, как бы углубиться в Писание. Когда мне в прошлом году студенты стали просить, давайте вместе поживем и сосредоточимся на одной книге, я подумал, почему бы нет, это очень хорошая идея. Наверняка она не новая, наверняка это так делали. Но вот взрослые люди, а по дороге к ним присоединились и очень пожилые, и значит, люди, которые не только у нас учатся, а просто вот узнали, там, друзья, наших студентов, и как я посмотрел, что люди верующие и грамотные. И вот человек 50 выехало, и 9 дней мы только занимались тем, что обсуждали одну книгу. В прошлом году это был «Исход». Это потребовало такой большой предварительной работы. Значит, Господь меня надоумил, что надо написать такой комментарий к тексту, такой простой, разъяснительный. Но я натыкался все время на очень сложные места. И я решил, что эти сложные места надо выносить на обсуждение. Мы обсуждали не всю книгу, а проблемные места, спорные места. Например, там, вы помните эпизод в Исходе, когда Сипфора, жена Моисея, обрезали его сыновей. Это довольно трудное место, я понимаю. Вот таких мест мы набрали, я набрал где-то там 10-15, а предварительно, благо у всех есть связь электронная, этот текст я разослал, и люди уже все прочли к началу этой встречи. Вообще это было очень интересно. У меня, как правило, нет времени писать, но тут Господь меня взял и засунул в больницу. А в больнице заниматься, в общем, болеть – это самое глупое, что можно делать. Гораздо интереснее работать. Вот. У меня был с собой компьютер, я сидел, писал. И очень интересно, там, в этой палате, где я был, в основном народ очень благожелательно относился, старались не мешать. Они спросили, что я делаю, я им рассказал, и они как-то с уважением к этому отнеслись. Но был один очень старый человек, наши английские друзья, им это, может быть, и трудно понять, это из породы старых большевиков, вот, который, как только я садился за компьютер, начинался страшно, в общем, у него истерика начиналась. Как ты смеешь тут болеть? И вообще он такой был очень рьяный атеист. И, ну, я не слушал, я продолжал работать, и он прям прыгал там, бесновался, буквально бесновался. Я думаю, как же его успокоить? Все-таки немножко мешает работать. И однажды я ему строго сказал, если вы будете мне мешать, я начну за вас молиться.
Я сам не ожидал таких слов, и он жутко перепугался. Он испугался: вы не смеете за меня молиться. Разумеется, я за него давно молился. Я давно за него молился, естественно, только не вслух, понятно, чтобы его не смущать, не искушать. Но он испугался так, что он удрал из этой больницы. И я спокойно продолжал работать. Это я рассказываю не чтобы себя похвалить, а показать, как Господь иногда улыбается. Очень часто, когда мы делаем дело Божие, Он улыбается, дарит нам свою улыбку. Вот, ну, такую добрую и хорошую. Вот. Ну, и вот мы собрались. Это было не очень близко от Москвы. Там было все как бы предусмотрено. Господь нам приготовил и жилье, и питание, и все. И мы где-то 12-14 часов в день занимались только исходом. Но это было лето, времени все равно оставалось. А, значит, как мы работали? Мы вот брали эту проблему, и значит, сначала как бы я там, председательствовал и говорил: ну какие тут вопросы, что непонятно. И народ задавал вопросы, что действительно тут непонятно в этом трудном месте. Мы их отбирали, там как бы записывали, потом разбивались на малые группы и расходились на весь день. Причем группы были, каждый день менялись, чтобы научиться, каждый мог работать с каждым. Не просто вот по дружеству, там, я этого знаю, с этим у меня очень хорошие отношения. Группы каждый день тусовались. И я хочу рассказать вам о очень интересном опыте, который возник. Потому что просто вот войти в глубину Писания, это уже, конечно, великий дар и благо, но мне захотелось больше. И каждый день, а это было 9 дней, я повторяю, знаете, это все-таки очень серьезно. Время большое. Каждый день я все меньше и меньше участвовал в этом деле, в руководстве. Потому что как бы основная интенция, смысл исхода – это путь от рабства к свободе, это вы знаете. И мне захотелось, чтобы студенты и вообще участники семинара это прожили. И я никаких правил, как они будут проходить, не объявлял. И вообще ничего не говорил. И студенты были в недоумении. Я не говорил, что будет молитва. Я ждал, когда они сами захотят. А можно мы помолимся? Будем по утрам молиться, они меня спрашивают. Я говорю: а зачем вы меня спрашиваете? Хотите? Молитесь. Если вы разрешите, я буду с вами. А можно мы вечером будем песни петь, прославлять? Я говорю: а зачем вы спрашиваете? Для них это было совершенно удивительно. А можно мы пойдем, вот ну, там было много помещений в доме, мы на улице будем. И я им опять говорю: зачем вы спрашиваете? Вы свободные люди. И они постепенно это, к этой мысли начинали привыкать, что если то, что они спрашивают, это не грех, а что с греховного работать на улице, там не очень далеко был пруд, а можно мы пойдем купаться? Я просто молча пожимал плечами, говорю: решайте сами. И потом, когда этот наш, ну мы назвали это библейский лагерь, завершался, и естественно он завершался молитвой благодарения, каждый что-то сказал, то, что хотел, почти все благодарили за опыт свободы. Почти все благодарили за это. Это значит, что книга «Исход» была не только как бы понята головой и сердцем, она была прожита. И потом, вот они до сих пор это вспоминают, и я встречаю, там были не только студенты, там были разные люди, повторяю, пожилые. Кстати, было несколько подростков, которые очень захотели, и я посмотрел, а такие разумные 14-летние подростки. Почему бы нет? Нельзя, конечно. Были люди с детьми маленькими, ну, 6-7 лет, которые не мешали там. Они хотели, а мы тоже хотим благодарить. Пожалуйста, благодарите. Благодарение детей — это всегда чудо. Вот. То есть вот такой опыт, когда не подростки, все-таки подростки там будут немного, и они растворяются. А взрослые люди, церковные люди, вместе собрались и погрузились в Писание, но Писание открывается совершенно иначе. Для меня оно тоже, исход открылся совершенно иначе. Я думаю, что это вполне возможно не только как бы, в Москве делать, это вы можете тоже делать. Но к этому надо готовиться хорошо и так далее. По возвращении студенты стали требовать, чтобы немедленно мы провели еще лагерь, еще лагерь. Я говорю, не спешите, это надо все осмыслить, мы должны перешить. И вот это, я думаю, что раз в годы больше, чаще этого делать нельзя. Этим летом, уже у нас есть договоренность, мы будем также путешествовать по другой книге Писания, по книге чисел. Вот сейчас уже человек 60 записался. Наверное, какие-то есть пределы, я не знаю, но посмотрим. Думаю, что до 80 можно. До 80 можно. И к этому надо очень серьезно готовиться. Значит, это тоже форма, такой способ обновления нашего понимания. Поверьте, что тот, кто руководит, как бы проводит, получает ничуть не меньше, чем те, кто пришли якобы учиться. Мы там, перед Словом Божьим, все в равных положениях. Не имеет значения, сколько ты знаешь. Сколько помещает твое сердце? Вот вопрос. Сколько помещает твое сердце? И это здорово. Вот сейчас мы готовимся, и студенты тоже там, и другие люди готовятся. И я очень прошу ваших молитв, потому что всегда это страшно. Я доверяю Богу, я знаю, что Он все сделает хорошо, но я не очень доверяю себе. Я знаю, что я могу испортить все. Все, что Бог задумал прекрасно, я могу сделать ужасно. Поэтому я очень прошу ваших молитв. Это вот реальное дело. Вот. Но вот такая форма, она, ну, для нас она новая. Я не знаю, была ли у вас.
Мы хотели, но она не получилась.
Не получилось.
Но я не думаю, что мы будем оставлять попытки. Как мы будем еще какие-то сделать?
Погружение в одну книгу. А может быть, даже в будущем, если мы хотим глубже погрузиться, и часть книги. Но вот меньше, чем 8-9 дней, это не работает. Люди должны притереться друг к другу, доверять друг другу. Потому что там вообще, что происходило, было что-то удивительное. Когда что-то открывалось, люди вслух начинали каяться, не стесняясь, в слезах, когда вот что-то им открывалось, потому что возникло доверие. Бог с нами, и вот тут братья и сестры, это не чужие люди, хотя многие до этого друг друга не знали. Я скажу честно, я такого не встречал. Вот такой открытости и готовности вот принести покаяние. Немедленно, сразу, только что-то они видели, они соотносили это со своей жизнью, и это было прекрасно. Вот. Ну, еще одна вещь, которая, как бы способ, вот, слава Богу, Оксана и Слава с этим знакомы, это было примерно 2 года назад, когда тоже вдруг у кого-то возник вопрос, а как мы можем благословлять Бога, на каком основании? В послании к евреям говорится, что старший благословляет младшего. Как бы мы с Богом в разных весовых категориях, это ясно. А Писание постоянно говорит, что мы должны благословлять Бога. И когда всерьез мы... Знаете, вот есть места в Библии, ну как бы затерты, они почти оттерты. И тоже разбивались на малые группы, обсуждали. И мне показалось, что это было невероятно важно. Ну, тут есть свидетели, Андрей, и Слава, и Оксана. Вот, и было блистательное окончание этой конференции, когда одна очень скромная и тихая девушка предложила, а давайте пусть каждый благословит каждого. Реально, подойдет и благословит. И мы это сделали, и вообще радости благодать было несказанно. Вот. В этом году тоже была такая, Андрей вчера упоминал, конференция, которую, по-видимому, не так хорошо подготовились. Или она, с одной стороны, это в порядке покаяния, я говорю. А с другой стороны, выяснилось, что она слишком тема обширная. Вот это как дары Христа, царственность, пророчество и священство проявляются в нашей жизни, в церковной жизни. Вот. Но я все равно рад, что эта конференция прошла. Она многих заставила задуматься над темами, которые там много народу участвовало тоже из разных церквей. Вот. Я не могу сказать, что мы решили эти проблемы, упаси Бог. Но мы стали об этом думать и молиться. Мы поняли, что это очень важно для нас, для нашей церковной жизни, в какой бы братстве, деноминации, церкви мы ни пребывали. Все равно эти центральные вопросы, которые нельзя отбросить. И это очень плодотворно. Вот такая, это тоже форма прикосновения к Писанию. Но прикосновение через опыт жизни братьев и сестер, через многообразие этого опыта, через осмысление. Мы спорили и спорили сильно, но очень, конечно, по-братски, дружески там не было то, что выходило за эти рамки. И вышли из этой встречи очень обогащенными. Это было новое прикосновение к Писанию, как бы совершенно другим образом, через проблемы, проблемы, которые непросты. Я не могу сказать, что мы на сегодняшний день уже что-то поняли, решили, но, по крайней мере, мы к ним приблизились. И это уже большая радость, и тоже мы должны благодарить за это Бога. Вот, если Бог даст и мы на будущий год что-нибудь придумаем, я тогда буду приглашать всех, пожалуйста, буду рад вашему участию. Это тоже занимало там практически целый день, больше мы ничем не занимались. Ну, молитва, естественно, и прославление тоже было, конечно, это ясно, но это, без этого нельзя. Но главное – это вхождение в глубину слова. А слово не всегда просто. Не всегда просто. Это надо иметь в виду. Вот. Значит, вот такие формы рождаются из жизни. Я, конечно, не посмею сказать, что они новые. История церкви большая, и там все, наверное, уже было. Мы не очень хорошо ее знаем. Но для нас это новое, и, значит, Господь вместе с нами радуется, что Он нас вдохновляет этим ходам к обновлению наших отношений с Писанием. И оно реально происходит. Мне потом говорили, об этом молились. Видели многие люди, что мы читали и просто не обращали внимания. А сейчас мы задумались и поняли, как это важно и как это непросто. Значит, надо продолжать это делать. И слава Богу, значит, мы своей цели, как бы главной цели, достигли. Люди посмотрели на Писание, как на новую книгу, заново. Значит, в этом плане все очень довольны, хотя потом, когда мы собирались, устроители, мы страшно ругались друг на друга, что вот это не сделано, это не сделано. Но это нормально, это рабочий момент. всегда мы должны стремиться к лучшему, к совершенству. Что еще можно сказать об обновлении? Сейчас появляются очень важные книги, что для лучшего понимания Писания. Я имею в виду Новый Завет. Вот последние примерно 15-20 лет есть наука такая, библеистика. Конечно, там среди библеистов есть люди неверующие, это удивительно, но это факт. Надо иметь в виду, и таких книг не читать. И таких авторов, они в России уже появились, не знаю, как в Украине. Они не страшные, они смешные, но очень жалко. Я не об этом. Так вот, сегодня центр всех новозаветных исследований – это изучение ветхозаветной традиции. Потому что Господь говорит, конечно, нам с вами, ясно. И Он говорит и на украинской мове, и на каком хотите языке, но все-таки в первую очередь своим родственникам, тем людям, которые жили вокруг Него. Он пришел в определенное время, в определенном месте и жил и говорил людям очень определенной культуры. И если мы ее не знаем, вот эту среду, которой Он говорит, для нас очень многие вещи становятся не то что закрытыми, а это еще было бы не страшно, а становится гораздо хуже. Мы приписываем свои смыслы евангельским словам. Мы не понимаем, что Он говорит, и тогда мы начинаем фантазировать или просто опять полируем эти места и просто ничего не видим. Ну вот простой пример. Мы обращали внимание, как когда Господь исцеляет, допустим, прокаженных, Он говорит не раз: иди и больше не греши. Я слышал десятки, если не сотни проповедей на эту тему, которые кроме, простите, так сказать, в общем, никакого восторга не вызывает. Обычно это такие призывы: будьте хорошими, не будьте плохими, вы не грешите, будьте вот как Господь учит, и как пожилые женщины ставят платочки, схлипывают, а потом, выходя из молитвенного собрания, они, конечно, все забывают, потому что ну как-то можно, самописание говорит, нет человека, который был бы жив и не согрешил. Значит, или Господь такой идеалист розовый, который желает нам всего доброго, да, и чтобы мы никогда не грешили, что совершенно нереально, или он что-то другое имеет в виду. Что же он имеет в виду? Ну, понятно, считать его розовым идеалистом, это было бы непристойно. Он реалист такой, которого, пожалуй, больше не встретишь. Значит, оказывается, в народе Божьем, ветхозаветном, израильском, было представление. Я не буду обсуждать, оно верно или неверно. И Господь не обсуждает и те предрассудки, которые среди них в том народе были, как и у нас они есть, и в каждом народе, и в каждую эпоху, и в каждой культуре есть свои предрассудки. Но Он их использует, не оспаривая, не борясь с ними, а просто используя. Было такое мнение, которое ведет чуть ли не от книги чисел, что проказа – это наказание за злой язык. За злоречие. Помните эпизод, там есть глава, когда Моисей взял жену, по-моему, по-видимому, темнокожую, там она в русском переводе эфиопрянка, а там другое слово стоит в еврейском, но не важно. Аарон и сестра его Мирьям говорили против Моисея злые слова. Злые слова. И вот они, эта женщина, пророчица, сестра вообще, великий человек, покрывается проказой с ног до головы. Вы помните этот эпизод. И через весь Ветхий Завет проходит это представление о том, что злые слова ведут к проказе. Это наказание за проказу. Вспомните 33-й псалом. Что человек? Ты хочешь жить? Береги язык свой от зла. А там буквально от злых слов уберегай свой язык. Злые слова – это не просто что-то такое бранное, нецензурное. Злые слова, когда мы говорим о человеке, то, чего нет. Сплетни. И так далее. И тогда становится понятным, что имел в виду Иисус. Иди и больше не греши, чтобы не случилось с тобой худшего. Иди и держи язык свой. Да. И оказывается, это для нас очень важно. Это не просто благое пожелание, будьте добрыми, будьте розовыми, там, красивыми. Это значит, смотри за своим языком. И сразу вспоминается, что пишет апостол, да, про язык, что все укращено, кроме языка, там и так далее. Ну, сразу целый ряд выстраивается параллельных мест, которые всплывают в памяти и в сердце. И мы понимаем, что Господь этому уделял много внимания. Значит, для нас это тоже важно. Проказа – это второстепенно. Злой язык, который всегда при нас, это очень важно. Это очень важно. Вот. Вот такие маленькие открытия, они вдруг переворачивают наш взгляд на Евангелие. Совершенно переворачивают. И если позволите, я хотел бы, чтобы вы взяли Евангелие, вообще Писание. И вот возьмем очень простой и, конечно, всем известный отрывок. Третья глава Иоанна. Беседа с Никодимом. Открыли, да? Никодим, по-видимому, умный человек. Несомненно, один из самых умных людей своего поколения. Как вы помните, потом он вообще совершил великое дело, участвовал в погребении Господа. Английский текст называет его «Ноблес», благородный, благочестивый, вот, достопочтенный, можно перевести вот это слова, слово, которое употреблено к Луке, Лукой к Феофилу, там, неважно, это реальный человек или собирательный образ, вот Никодим был таким, то есть мы должны ему отнести со всем почтением. И он не понимает, что говорит Иисус. Потому что Иисус говорит сложные вещи. Он говорит о новом рождении свыше. И это тоже тема для особого, может быть, такого большого семинара. Потому что об этом стоит... Вроде мы привыкли к этим словам. И... Но если взять вот кого-нибудь, я прошу прощения, так, и сильно потрясти, а ну-ка, объясни мне, что такое рождение, новое рождение свыше, то кроме каких-то там междометий, вряд ли вы что-то реально услышите. А разумный, а? Бывает хуже. Бывает, ты слышишь такое, как говорит Андрей, что лучше бы не слышать. Лучше междометие. То есть, смотрите, есть такие вещи, к которым мы привыкли и просто... используем их как штампы рождения свыше, и мы боимся даже задуматься об этом, войти в эту глубину. Но я сейчас не об этом. Это просто тема, может быть, будущего семинара.
Ну вот смотрите, что тут говорит Господь. Я только маленький кусочек этой беседы, потому что, ну, если мы будем говорить об этой третьей главе Иоанна, понятно, что до вторника мы еще больше никто ничего не скажет. Даже Дэвиду нам не удастся дать. Вот я только, я позволю себе не читать эту главу, потому что наверняка все знаете, читали, тут сидят люди образованные, очень высокообразованные. Но вот 14 стих.
Господи.
Здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища, имеется в виду манна. И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жарили народ, и умерло множество народа и сынов Израиля. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись за Господу, чтобы Он удалил от нас зло. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, то есть на палку, подними вверх. И всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужарил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Ну, очень странный текст. Очень странный текст, который надо разобрать. Потому что первое впечатление, а у некоторых оно и последнее, что это какая-то магия. Причем тут медный змей? Почему, когда на него посмотрят, но это все равно, что визитка экстрасенса. Смотри на это там три раза в день, и тогда все будет окей. Ничего не понятно. Значит, надо разобраться. Вот когда мы встречаем текст такого рода, который мы не привыкли, у нас есть две возможности. Первая возможность — проскользнуть по нему, ну, мало ли что, там давно написано, и все. А второе, честно сказать, я не понимаю. Вот честность – это еще один необходимый момент нашего внутреннего состояния, кроме удивления, без которого читать Писание нельзя. Честность. Внутренняя честность. Я не понимаю, но я хочу. Вот давайте снова начнем читать его. Этот маленький-маленький отрывок. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вы вывели нас и так далее. По-английски тоже, да? Against God. Говорили против Бога. Значит, когда мы говорим против какого-то, ну, про Бога я даже боюсь говорить, а против какого-то человека я говорю, то какие бы слова я ни произносил, смысл их очень простой. Лучше бы тебя не было вообще. Лучше бы я тебя не знал. А еще лучше, если бы ты вообще ушел из моей жизни. Вот что говорят эти люди. Мы можем обречь это в очень интеллигентные, такие вежливые слова, и с улыбкой даже, с реверансом сказать, что эту гадость человек. И это не так будет как бы горько. Но смысл всегда такой. Лучше бы тебя не было в живых. Это они говорят Богу и Моисею. И это очень страшно. Это проявление не только неверия. Это проявление отвержения Бога, отвержения Моисея. То есть это то, что противоположно любви, ненависти. Дальше появляются змеи. И прежде чем читать этот следующий стих,
мы должны задать себе вопрос. Вообще в пустыне змеи это нормально. И всегда есть, и не то, что они кишат и много, но всегда есть. И вот до этого момента почему-то нет ни одного упоминания, что змеи кого-то жарят. В чем дело? Куда змеи? Что вокруг были только дрессированные змеи? Ну, разумеется, нет. Если человек или народ живет под защитой Бога, покровительством, Бог их оберегает. Бог как бы свою защиту дал народу, поэтому змеи. А теперь народ говорит, ты нам не нужен. Бог никогда не идет против воли человека. Ну не нужен, не нужен, живите без меня. И он снимает свою защиту. И тут же появляются змеи. Вот тут надо обратить внимание на неточность перевода. И русский, и английский перевод одинаково плохи. Бог послал змей против народа. И по-английски точно так же. Да. Ну, это ужасно. Бог получается просто киллер какой-то, убийца. Но надо иметь в виду, что еврейский текст, еврейские глаголы обладают одной категорией, которой нет ни в одном европейском языке, ни в русском, ни в английском, про армянский, простите, не знаю. Порода, как бы наклонение. Вот по-русски можно было бы сказать так. Бог освободил змей. А английский я видел самый последний, очень хороший перевод в Нью-Йорке, изданный же там. God said, get it free. Будьте свободны, змеи. Это совершенно другое дело. Он не киллер, он не посылает змей, он снимает свою защиту. Getting free. Они сами отказались от него. Они же не хотят, чтобы Бог был с ним. Они отказались от него. Вот. Поэтому читать эти страшные слова я просто не в состоянии. Бог послал змей. God sent serpents. Это ужасно. Бог освободил змеи.
То есть змеи всегда были вокруг них.
Ну да, но Бог охранял свой народ. Не допускал змеи. Все это понятно, это все прозрачно становится. И умерло много людей. Это понятно. Но в Библии всегда с числителями надо быть осторожно. Обычно библейское слово «много» или «весь народ», как правило, означает «кое-кто». Или «да, да, да». Не обязательно один, но достаточно заметное количество. Будьте всегда осторожны. Числительные в Библии носят поэтический, а не статистический характер. Понимаете? Это особенно видно, когда, ну, допустим, в Исходе, вот в этих 10 казнях, там весь скот погиб, а потом следующая казнь, там уже снова скот появляется. Да. То есть с этим надо просто это знать. Это библейский аксиом. Пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Они очень точно формулируют свой грех. Это не безумные люди, они понимают, что у них до них дошло. Когда их стали кусать, до них стало доходить. Вот. Что они сотворили, какой-то грех. Помолись Господу, чтобы удалил от нас змей. Моисей помолился о народе. Теперь появляется вдруг этот медный змей там и так далее. И опять для нас это недоумение. Зачем он нужен? Но дело в том, что это народ другой культуры, другой ментальности. Если бы Моисей сказал, посмотрите наверх, на небо, они сказали, а куда смотреть? Они очень конкретны. Смотреть в небо они не умеют. А что там есть? Ничего там нет. Им нужно точно сказать место, куда смотреть. Поэтому вот Бог, Он удивительный. Он всегда как бы снисходит к нашей немощи, к нашей культуре, к особенностям наших предрассудков там, и так далее. Это есть у всех людей в каждом народе. Эти люди не умеют смотреть вообще. Они спрашивают, смотреть куда? На что? Вот. А теперь представьте себе, вот дальше опять все похоже на магию, да? Все-таки этот магический момент как бы остается. Те, кто посмотрит на змея, спасется. Вот представьте себе, что вы в пустыне. Я очень вас прошу это мысленно представить, что вокруг немало змей, ядовитых, и тогда я вам задаю вопрос, куда будут кусать змеи? В ноги. Вы стоите в этой пустыне, вы перепрыгиваете с места на место. На что вы смотрите?
На змей.
На землю смотрите на свои ноги. Представьте себе, что какие-то змеи уже успели вас укусить. Есть ранки. Не обязательно, что это очень ядовитые змеи, которые мгновенная смерть, а там что-то можно выжить, там это значит, отжать кровь, там яд и все. Куда вы будете смотреть? На свои раны на ноги. Что нужно от человека, чтобы оторвать взгляд от ног, от земли, от ран и посмотреть наверх?
Доверие
Богу. Это очень трудно. Вокруг ползают совершенно реальные змеи. Ваши раны, они совершенно реальны.
Они еще и болят.
А может, чешутся, не знаю. И вам говорят, перестань смотреть на свои раны, перестань смотреть на змей, посмотри наверх. Ну, понятно, что это взор к Богу. Просто так нельзя написать. У Библии есть своя стилистика. Посмотреть на Бога нельзя. Ясно. Но наверх можно. Значит, те, кто доверился словам Бога, которые он сказал через Моисея, и посмотрел, значит, они проявили акт веры, доверия. Они оказались спасены. Те, кто прыгал и по-прежнему смотрел вниз, а это реалисты, это нормальные люди, очень здравомыслящие, потому что те, кто смотрит наверх, это безумцы. Это понятно. Все оказались под большой угрозой. Теперь вернемся к Иоанну. Потом мы еще вернемся к Исходу. Я снова читаю эти два стиха. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесенному Сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Теперь я вам задаю вопрос. У вас раны есть духовные? А змеи есть? Прикормленные, родные, любимые, с которыми как-то вы пытаетесь установить хорошие отношения. Есть ли?
домашними, домашними, дикими, полудикими, не важно.
Пригретые.
Пригретые, спасибо, замечательное слово. Пригретые змеи. А Иисус говорит странную вещь. Перестаньте смотреть на свои раны. Перестаньте смотреть, холить или леять своих змей. Смотрите на меня. Оторвите взгляд от своих духовных немощей, ран, искушений, если это переводить на такой современный язык. Смотрите на меня. Мы, прошу прощения, как известный человек с писаной торбой, носимся со своими грехами. Да? Не буду грубые слова произносить. Вот у меня тут грех, вот тут у меня, так сказать, он нанес мне рану, и тут. Да, ты кругом грешен, у тебя все в язвах. И ноги, и руки, и так далее. Перестань смотреть на свои грехи, говорит Иисус. Посмотри на меня. Это единственный способ тебе исцелиться. Вот что он говорит здесь. Вот смысл его слов. Да, вы все грешники, у вас есть предметы змеи, прикормленные там и так далее. А теперь оторвите от них взгляд и даже от своих грехов. Потому что есть такой профессиональный вид спорта в христианстве, это бесконечное покаяние. Это важно, но до известных пределов. Господь, в этом контексте, когда в центре моей жизни не мои грехи, а сам Господь, это фокус, это центр моей жизни. Тогда это тоже уйдет. Как ушли змеи, как ушли раны у этих людей, как само собой. Оказывается, эти слова не такие уж простые. И Господь говорит вещи потрясающе прозрачную, но так это не просто сделать. Мы же привыкли, что самое главное это наши грехи, и надо каяться, каяться и каяться. И вчера, и третьего дня, и через 500 лет продолжать каяться. А он говорит, посмотрите на меня. Вот смысл его слов. Он очень такой, я бы сказал, захватывающий. Он пронзительный. Видите, как интересно. Значит, вот через чтение чисел нам открывается смысл слов Иисуса. Я не знаю, что вы думали об этих словах раньше. Я думал много разных глупостей. Скажу откровенно. Вот. Причем красиво. Я увидел красиво. Оказывается, тут все очень просто, не так красиво, но попробуй это сделать, чтобы оторвать взгляд от своих прикормленных змей и всего остального, надо иметь, сделать этот акт веры совершить. Вот это и есть вера, когда в центре жизни не ты сам, не твои грехи, и даже не твое покаяние, что замечательно, а Христос.
Вопрос можно? Да. Ну, ваше мнение, на тот момент, конечно, Никодим этой глубины не понял, потому что не был на кресте Христа, да? Потом пришло прозрение.
Ну, наверное, но главное, что оно пришло. Мы информация была. Мы все привыкли к ним относиться с каким-то недоброжелательством, что уже они не поняли, эти не поняли, эти вообще были никудышные. Но Господь сам выбирает, кому говорить. И очень часто Он говорит аванс, брок, То, что я говорю, сейчас не поймете, потом поймете. И, между прочим, эти слова относятся к нам в первую очередь. В первую очередь. Даже если это прекрасный, очень освященный историей вещи. Столетиями и тысячелетиями. Вот так. Это еще один библейский урок. Все, что вчера нам открылось, завтра может стать препятствием. Поэтому то, что пишет Павел, забываю заднее, иду вперед. То, что вчера открывалось, это уже завтра может помешать. Значит, вот отсюда третий, как бы, вот я, мы говорили об даре удивления, о честности и о готовности не держаться ни за что, чтобы руки были свободны. А у нас столько, ну так называемых, вторичных святых, которые мы очень любим тоже, и это справедливо, они сыграли огромную роль, там, может быть, не у нас, а у наших предков, там, истории. И совсем не обязательно их разбивать в порошок, в дребезги, но надо помнить, что это тоже может стать приятным. И держаться мы должны только за Бога. А все остальное, все, что сотворено, может быть нет. Ну вот такое... Еще будет одно, кажется. Вот. Так что я благодарю вас за долготерпение.
Спасибо.
Ну, то, что хотел сказать, кажется, сказал.